Вы слушаете русскую службу BBC.
Добрый вечер, господа. Мне, как ведущему, говорящему и рассказывающему, положено бы сначала объявить тему передачи, но нет на BBC никаких тем. Есть люди, которые эту тему с собой приносят. И в данном случае нас, гостей, двое: Андрей Остальский, написавший книгу о нравах русскоживущих в Англии, это детективная повесть, и Елена Рогожина, которая превратилась уже в последнее время в мини-империю издательскую, но она в основном оперирует голыми фактами, реально тем, что происходит в Англии. И вот от этого столкновения, невыдуманного, конечно, но художественно отраженного и истинно происходящего, я думаю, мы будем обсуждать.
Ваше здоровье.
Добрый вечер.
Очень приятно видеть вас еще раз. С тех пор, как мы вас видели в прошлый раз, ваша, как сказал Сева, империя определенно разрослась в нескольких направлениях. Вот об этом было бы интересно.
Давайте начнем действительно с документального. Ваша газета «Пульс UK», которую, конечно, все называют любовно «Пульсик». Так это и было задумано, что ли?
Ну, мы боялись, что будут действительно называть «Пульсик», хотя мы специально написали разными разный шрифт использовали для этого. Но, конечно, самая главная идея была одна из ваших сотрудниц BBC, когда генерировали идеи названия газеты. Она сказала: вообще, если вы хотите, чтобы это было энергично и молодежно, название должно быть или «Пульс», или «Темп». Ну, это такое радийное, насколько я понимаю, название для программ. Ну, и нам показалось, что действительно для газеты, которая будет писать о событиях в Лондоне, не только событиях английских, но и русских, вот название «Пульс» действительно должно подходить. Мы держим руку на пульсе, это наш девиз. Ну, а UK, потому что UK, ну, действительно получилось очень смешно, что такой пульсик у нас...
Ну, хорошо, когда нам на пол шлепается очередной пакет, я ему кричу домашним: ребята, пульсик пришел. И возникает теплое ощущение, что это нечто такое.
Но подождите, пульс — это не единственное ваше достижение. Значит, есть журнал «Новый стиль», да?
Да, есть журнал.
Очень роскошно издаваемый журнал «Новый стиль». Есть газета «Пульс». Что еще?
Путеводитель по Лондону. Называется «Эксклюзивный Лондон».
Как называется?
«Эксклюзивный Лондон».
А.
В основном это путеводитель не по музеям, он не очень интеллектуальный.
А по магазинам.
А по магазинам. Да. И возникло это потому, что, конечно...
И по самым дорогим причем.
По самым
дорогим. Так я так посмотрела, и там написано: ну, если вас не устраивают там часы эти за 600 фунтов, то вы можете пойти за угол, там они будут за 2000. Я немножко передергиваю, но примерно...
Нет, ну, это была, конечно, шутка, потому что шутка создать такой путеводитель... В предисловии я когда-то писала в самом первом издании, что если вы не знаете, как потратить миллион за час в Лондоне, мы вам поможем. Потому что мы пишем действительно исключительно о дорогих магазинах, которые с нами работают, и которые пока с нами не работают.
Был старый-престарый русский анекдот. Кого женщина может сделать миллионером?
Миллиардера.
Ну вот, да.
Да, это как раз для них этот путеводитель.
Не мое, конечно, дело комментировать ваш внешний вид, но я должен сказать, что вы похудели за то время, когда мы вас видели последний раз, и вы не горите на работе, но явно тлеете.
Нет, скорее я горю на работе, чем тлею, потому что за время, что вы меня не видели, наверное, месяцев 10... С вашего дня рождения, по-моему, да? Последний раз я вас видела. И я похудела на 26 килограмм.
26?
Да.
Сколько? 26
килограмм.
Это надо говорить на вдохе. Ничего себе!
Это потрясающе.
На выдохе, да, это
одну минуточку. Моя супруга потеряла...
Если моя супруга потеряет 26, ее просто не будет. Надо будет искать в другом месте.
Это сколько килограммов? Стоун — это 7 кило примерно, да? Да, ну тоже.
Ну не будем сейчас имперскими мерами людей ставить в тупик. Но это что-нибудь, отдельная кондиета или сила воли?
Нет, это просто, знаете, заклейте рот пластырем.
Так, да?
Потрясающе. Очень здорово, очень здорово. Вам идет.
Но выясняется, что когда человек потерял столько весу и перестал, в общем, обильно питаться, у него и обратной связи нет. Не ем, и как бы не надо, и не хочется, и пусть другие этим занимаются. Или аппетит все равно на заднем...
Вы знаете, аппетит – это регулируемая вещь. То есть, если вы едите меньше, то вам и хочется меньше есть. Но дело в том, что главное, чтобы энергия была. За это время я создала несколько новых проектов. Так. Значит, это ничему не мешает.
А желудок сужается.
Конечно.
Это известное дело.
Да. Подождите, что-то мне мерещится, что у вас, что и это не все. Журнал, газета, путеводитель. Что-нибудь, что-то еще есть, по-моему.
В перспективе, конечно.
Ну, все-таки...
Или это пока коммерческое?
Нет, пока это не вышло. Знаете, как растение сначала растет под землей,
ну, хотя бы землей, определите потом... область, не знаю, что это.
Нет,
ну
это будет опять, так как мы теперь называемся Russian Media House, то мы, конечно, будем развиваться в этом направлении, это все будет связано с издательской деятельностью. То есть, у нас есть календарь еще, который мы сейчас...
Календарь.
Да, мы делаем детские выставки, и у нас есть календарь.
Ну, а потом следующая ступень.
Ну,
на книги надо публиковать.
Да. Ну, вот, кстати, вот тут и авторы сидят. Скажите, в газетах ведь у вас очень много объявлений. Я иногда даже их просматриваю для, ну, развлечения, что ли. Потому что там стилистика сохранена людей, которые заявления делают. И там много достаточно смешного.
Вы знаете, мы думали, как изменять. Мы, конечно, чуть-чуть мы поправляем. Потому что если совсем не поправлять, это будет... невозможно читать. Но мы долго думали, поправлять или нет, полностью переписывать объявления или нет, делать их вот классическими. Но потом стало ясно, что нельзя этого.
А вы за них деньги берете?
Нет, нет.
Вот, это здорово.
Мы
это,
не берем.
Это здорово, это очень хорошо. Это, как говорится, такая связь с народом прямая. Да, да.
Ну, это пока это политика сейчас газеты.
Ну, очень хорошо, очень, очень хорошо.
Газета должна жить за счет рекламы.
Ну,
народ должен хватать газету и радостно ее...
Ну да, но это императив. На самом деле из этой рекламы все газеты и закрываются.
Почему?
Ну, потому что не хватает
недобор
этой рекламы.
Ну,
да.
Пока в Лондоне так не происходит.
Вы ведь держите русский этот рынок буквально вот на пульсе. Тот самый пульсик, о котором мы говорили. И вам видно объем присутствия русскоговорящих здесь, в Лондоне? По хотя бы по количеству объявлений, по размаху областей, в которых люди эти объявления дают. Кривая вверх резко идет.
Ну, я бы сказала, катастрофически, это неправильно. Потрясающе идет вверх, потому что ситуация меняется практически каждые полгода. Я живу в Лондоне, в отличие от вас, не так давно. Всех здесь присутствующих всего 6 лет, и вы-то, наверное, как раз видите, что по сравнению с тем
временем,
и слышите с того момента, как вы приехали, колоссальные изменения. Даже за эти последние 6 лет произошли глобальные изменения.
Раньше, бывало, едешь в автобусе, разговариваешь по-русски, ничего не боишься, а теперь попробуй.
Не, невозможно, сейчас все понимают русский язык в Лондоне. Скажите, вот у вас последняя цифра, есть тут ходят цифры самые разнообразные. Сколько, по вашим подсчетам, примерно, может быть русских людей, я имею в виду подданство российское, живущих в Лондоне?
Я думаю, что это никто вам такую цифру дать не может, все гадают.
Я понимаю.
Но... никакого подсчета ни в посольствах, нигде ни такого подсчета нету. То есть я приехала 6 лет назад, говорили 200 тысяч. Сейчас фигурирует 300 тысяч, 400 тысяч, 500
тысяч. И сейчас еще масса прибалтов, которые говорят по-русски, так что совершенно невозможно знать, кто из кто.
Невозможно посчитать. Это... все гадают.
Но вот из этого колоссального присутствия возникают коллизии культурные, бытовые, и все это становится материалом не только для газетных очерков, но и для книг. И вот песня на эту тему.
Paper bag writer.
Давно песня написана, но написана на все времена, потому что писатель, сочиняющий книги в мягкой обложке, не переведется никогда. И мой ближайший коллега, ежедневный мой напарник по бибисейскому столу Андрей Остальский, попадает в их число. Андрей, ну, может быть, я не прав. Может быть, ваша книга выйдет в твердой обложке?
Она выйдет в твердой обложке, но на другом, каком-то более трансцендентном уровне, конечно... Да, вот есть Steady Job, который цитируется в этой песне, а все равно хочешь быть вот типа paperback writer, популярным, хочешь быть писателем, которого билетристику люди будут покупать.
Но что о твердой обложке говорить? Известно, в Англии, например, все деньги делаются только на мягкой обложке.
Но для того, чтобы люди оценили ее мягкость, она должна сначала выйти в твердой.
Жестко.
А сначала, между прочим, книжка, правда, в журнальном варианте, чуть сокращенно, появилась в журнале «Лены». Поэтому тут, конечно, все круги у нас замыкаются.
В журнале?
В Лениным журнале.
А, в этом журнале.
Да, такой журнальный вариант напечатан. И объявления. Вот так что говорили о бесплатных объявлениях. Тот факт, что они бесплатные, играет некоторую интересную роль. Потому что вот как раз... Книжки я тоже изучал эти объявления в «Лениной газете» в то время, бесплатные. И нашел очень странные. И потом просто герой у меня тоже их читает и изумляется. Например, «Куплю философский камень».
Вот так.
Такое объявление дает.
За бесплатно чего не дать.
Да, «Познакомлюсь с ветераном Великой Отечественной войны». Это
здорово.
Из рубрики «Знакомство».
Здорово. Да. Скажите мне.
И Антон Милошевский, «Объявись». Имя я заменяю, естественно. Антон Милошевский, объявись, не доводи до греха. И вот с доведением до греха я уже целую главу строю, в общем-то, на этом выражении. И английская жена моего героя говорит, а что это значит, не доводи до греха? Он говорит, ну как что, ну киллеров, наверное, могут нанять, если что. Жена, конечно, не верит, говорит, ты шутишь, какие тут шутки.
Да, Андрей, мы обязаны объявить название книги и издательства, хотя бы для того, чтобы разговор наш о вашей книге не был бы пустым занятием.
Примерный, да, конечно. Называется «Английские правила». И издает его... Сейчас в типографии находится, собственно говоря, книга. Она вот в течение 2-3 недель должна в магазинах уже появиться. Называется она «Английские правила».
Вы, видимо, будете вызваны издательством для подписывания...
Ну и да,
презентация
тебе называется. Абсолютно точно. В апреле планируется такое мероприятие.
Помните норму писательскую? Не превышайте 250 копий, а то под лопаткой писательская мышца схватит у вас.
Совершенно верно.
Да. Может быть, для того, чтобы мы поняли, о чем вы пишете. Я не знаю, я не призываю вас рассказывать фабулу, потому что это было бы преступно
по отношению... Да, все-таки это триллер, остросюжетное произведение, если рассказать
книги, да.
Фабулу.
Будет. Но если зачитать какие-то куски, то станет понятно и стилистика, и направление.
Да, вы знаете, я еще раз сегодня вспомнил, в общем-то, известное письмо Николая Михайловича Карамзина из Англии. И подумал, боже мой, мы все время ходим по кругу и все равно повторяем в какой-то...
Замечательные письма.
А нет,
замечательные. Это просто прелесть.
Ну, и то есть темы почти все, хотя я когда писал, подзабыл Карамзина, честно говоря, но сейчас вдруг вижу, насколько темы перекликаются. Например, во-первых, я не хотел бы провести жизнь мою в Англии для климата сырого, мрачного, печального. Ничего, да? Английская зима не так холодна, как наша, зато у нас зимой бывают красные дни, которые здесь и летом редки. Как же англичанину не смотреть сентябрем? Правда, климат изменился. Сентябрь, например, уже очень приятно здесь.
Климат
месяц,
изменился.
Но зато сейчас, как она гладюка идет,
сентябрь – лучший месяц года. И вообще стал климатический курорт.
Ах, господа, да. Не надо о погоде, а то превратимся совсем в англичан.
Но и пишет, наконец, Карамзин о сплине, о великом... таком великом явлении, что ли, английской национальной жизни, которое, ну, с известной мере условностью можно перевести как «скука». Но он пишет, Карамзин, «богатый англичанин от скуки путешествует, от скуки делается охотником, от скуки мотает, от скуки женится, от скуки стреляется. Они бывают несчастливы от счастья. Не от сплина ли происходят и многочисленные английские странности, которые в другом месте назывались бы безумием?»
Сейчас все это, конечно, определено наукой, это недостаток ультрафиолетового излучения. И я знаю по своей квартире, случайно построенной с большим количеством окон, что, переехав туда, я наполовину избавился от сплина, которым страдал все предыдущие
годы. Ну, дайте я теперь
попытаюсь... Пушкин Александр Сергеевич, подобно английскому сплину, короче, русская ханда.
Ну вот, и вот я вдруг вижу, как эти темы перекликаются, в том числе даже безумие у меня где-то слово употреблено тоже как-то, когда писал, не задумывался, что это дословный перефраз Карамзина, кажется. Но он рассказывал, герой, например, что англичане странные люди, ни на кого не похожие. До конца их понять совершенно невозможно. Но он, Сашок, пытается интуитивно угадывать. Иногда удается, иногда нет. Примеры странностей. В общении главное – это искусство understatement. Никого и ничего, кроме погоды. Нельзя слишком откровенно хвалить, да и крепко ругать тоже нельзя. Хотя погода, опять-таки, составляет исключение. Ее можно крыть очень резко, последними словами. Но на вопрос «How are you?», то есть «Как дела?», надо почти при любых обстоятельствах отвечать «Fine», «Замечательно». Ну, разве что у вас рак в последней стадии, или из открытых ран хлещет кровь во все стороны, или жена попала под поезд. Тогда уж ладно, можно сказать что-нибудь типа «Not too well», то есть «Не слишком замечательно». Прекрасно, но все-таки не слишком. И то такая откровенность предполагает определенную степень близости или долгого знакомства.
Но это на самом деле замечательно украшает жизнь.
Да, разумеется.
Потому что вместо того, чтобы тебя хватали за пуговицу и объясняли тебе все свои заботы и печали,
абсолютно.
Тебе говорят,
файны идут дальше. Потом начинает абсолютно говорить, что, собственно, в этом есть огромная позитивная сторона. Но вот эксцентрика англичан, считает он, иногда граничит с безумием. Помните, я вам обещал слово «безумие»? Вот на днях ехала семья. Он, она и двое детишек лет по 8-10. Он образцовый отец. Всю дорогу рассказывал детям забавные, но поучительные истории. Загадывал загадки. Периодически вскакивал, бегал в буфет, в туалет. В носках, без ботинок. Эксцентрично, но в меру. Никто никакого внимания не обращает. Подумаешь, тут и чемоданы на голове носят, и волосы сплетают невозможные косы, и даже могут надеть сверху пиджак с галстуком, а снизу шорты, и еще бог знает что. Одно только считается неприличным – сочетать носки с открытыми сандалиями. Вот этого никак нельзя. Но вот семейство прибыло на станцию назначения, город Тонбридж. Вышли все четверо на платформу и провожают отъезжающий поезд почему-то. Отец стоит босиком, хотя на улице холодно, ноябрь. Улыбаются радостно, машут прощально руками и что-то кричат хором. Прислушался, оказывается, «Bye-bye shoes!» – кричат. Разонравившиеся главе семейства ботинки аккуратно завернуты сначала в газету, потом в полиэтиленовый пакет и сложены на ту же полочку над головами пассажиров. «Прощайте, ботинки! Счастливого пути!»
Ботинки уехали.
Ботинки уехали.
Это действительно то, что вы
наблюдали? Это наблюдал собственными глазами. Абсолютно перенес просто один к одному без малейшей степени преувеличения.
Может быть, если отвлечься от книги, какие-то есть байки у вас, столкновения, которые запомнились? У меня был случай, это много лет назад, лет 20. Я чинил свой первый дом, и в такой полуробе в джинсовой, на которой было написано «Брут», то есть это вот жесткий такой человек, брутальный, пошел за какими-то гвоздями в магазин. А там стоял такой джентльмен, такой слегка с женственными манерами, и внучок с ним очень шалил. И он мне подошел на ухо, шепчет: «Вы, говорит, скажите ему, что вы его заберете, если он не перестанет баловаться». А внучку говорит: «Вот если ты не перестанешь баловаться, вот этот дядя, у которого написано «Брут», он тебя заберет». А потом, значит, он размягчился и говорит: «Maybe he's not a brute after all». То есть я дяде приглянулся, в конце концов.
У меня была замечательная история, когда мы наконец нашли мойщиков окон. В Англии мойщики окон – это особая легенда, как бы найти их безумно трудно. Но мы, значит, долго разыскивали, никто не приходил, когда обещал. Наконец пришел человек, я была на работе, прихожу к вечеру домой, муж сидит какой-то грустный и говорит, вот, я говорю: «Не пришел, что ли, опять?» «Нет, пришел», говорит. «Ну, как-то ушел». Значит, полтора окна вымыл и исчез. Я, значит, говорю: «А где вымыл?» Он говорит: «Вот начал в спальне оттуда». Я кидаю, значит, смотрю на свои немногочисленные, но все-таки драгоценности. Нет, все на месте. Значит, тогда начинаю выяснять подробности. И он иногда выходил во двор, возвращался. Одно окно помыл. Да, сказал, пришел, сказал: «Знаете, окна у вас большие, надо побольше заплатить». Ну, конечно, конечно, сколько хотите, только мойте. Потом через некоторое время он опять заходит в комнату, муж, я уже имею в виду, а этого самого нету, красавца. Он решил, что он уехал на ланч, как это принято у них, на долгие. Не возвращается. Тогда он стал звонить в компанию, говорит: «Пришел, ушел, это фирма была какая-то серьезная». Да, говорит: «Как странно, мы знаем, что он к вам поехал». Значит, короче говоря, так он исчез с концами, и наконец нам объяснили. Он устал. Он вымыл полтора окна, большие окна. Он говорил, он не взял ни копейки. Понимаете, он потерял, он мог взять хоть за полтора окна свои. Он потерял, он уехал, ему надоело.
Вот это личность.
Где это еще такое может быть? Где?
Сева, я хочу прочитать абзац, который с вашей помощью написан. Да. Вы сейчас узнаете, наверное.
Хорошо.
Герой Саша, Сашок, в его жизнь неожиданно врывается совершенно роковая женщина Анастасия, переворачивает, чуть не губит его фактически. Всевозможные приключения с этим связаны, но о них я не буду. Но он ей рассказывает вот об Англии с этой Анастасией, они едут в поезде. И она спрашивает вдруг: «Ты мне расскажи, каково это с англичанкой жить?» Потому что Сашок женат на английской женщине. И он отвечает: «Ну так, нормально, почти. Раздражает, что они, англичане, посуду нормально не моют, а только полощут ее в мыльной воде. Да. В уличных ботинках по дому ходят. Крышку унитаза надо после пользования обязательно опускать. Если забудешь, совершишь крайне неприличный поступок. А краны раздельные для горячей и холодной воды все еще существуют? Само собой, но не это самое страшное. А что же страшно? Ну, может быть, то, что надо расстояние все время держать. В душу друг другу нельзя заглядывать. А русскому человеку без этого иногда тяжело.
Да, в конспективном плане изложили все правильно. Но это конденсат того, о чем мы с вами говорили на протяжении не одного месяца.
То, что вы ведь действительно имеете уникальный опыт. Вы прожили
16 лет, да, с половиной. В английской среде прожил. Конечно, баек много, всего не перескажешь. А у вас, Лена, никаких столкновений не было с английскими нравами?
Ну, у меня, наверное, это не очень смешно, но было очень характерно. Я, когда сделала ремонт, тоже вот ремонтная тема, я пригласила трубочистов прочистить камин. И, конечно, я представляла, что сейчас идут трубочисты.
Мальчик в цилиндре.
Мальчик в цилиндре, да, с щёточкой. Да. И когда пришли два англичанина с пылесосом, я была несколько... так удивлена. Весь процесс у них занял ровно 30 минут, потому что единственное, что они сделали, чистка трубы каминной, это они засунули туда пылесос и сказали, все отлично, больше ни о чем не переживайте. То есть они не проверяют ничего, они ничего не делают.
У пылесоса просто труба была подлиннее чуть-чуть.
С этими ремонтниками, не у меня, правда, у моего соседа, было замечательно, он делал тоже большой ремонт, и, наконец, когда он дошел до электрической части, к нему пришел, значит, электрик, англичанин, да? Он все расковырял, а потом ушел. На следующий день пришел и сказал: I'm sorry, you've got a problem, mate. Ну, проблема есть. Знаешь, Пол вздрогнул и сказал: ну, какая проблема? Проблема. Будем решать проблему. Я не знаю, какая проблема, сказал он, но это очень большая проблема. После чего, почему я об этом знаю, мне пришлось соседу давать моего болгарского рабочего, которого проблемы не было, и который все прекрасно сделал. Ну, это с формулировочка же, да? Не знаю, какая, но серьезно, но большая.
Меня больше всего удивляет, что у них все работает почему-то, несмотря на это, и все чисто, и все работает.
Потому что польские, болгарские, чешские, русские, украинские и так далее, рабочие.
Нет, вы на англичан особенно катить мы не будем, потому что если здесь есть профессиональный рабочий, который занимается
верно
этим делом,
так он сделает замечательно.
Он сделает лучше.
Но ковбоев
он должен знать, что и как надо делать. Один раз мне позвонила истерически с автостанции женщина, которая ехала на москвиче из Глазго в Лондон. И у нее мотор захлебнулся. Залило и остановился. Она каким-то образом добралась до автостанции, а там механик что-то ничего не мог сделать. Она вспомнила, что я был когда-то специалистом по этим машинам, позвонил. Я говорю, давайте механика. И он взял телефон. Я говорю, вот что. Возьмите, отверните 5 винтов на крышке карбюратора, поднимите крышку, не снимая ее, и увидите поплавок. Это поплавковая камера. Возьмите отвертку и чуть-чуть отогните сверху язычок поплавка. И потом все поставьте на место.
Он потом в пабе об этом месяц рассказывал.
Педаль в пол, и она заведется. Он говорит, я не могу этого сделать, сэр. Я говорю, почему вы не можете это сделать? А я же не знаю, насколько отъебать надо. У меня и щупа нет. Понимаете? Я говорю, да господи, да ну немножко. Он говорит, вы тоже русский? Я говорю, да. Ну, вы невероятные люди.
Ну, а результат был какой-нибудь?
Ну, разумеется, она приехала в Лондон, моментально все завелось. Она приехала в Лондон, до сих пор меня считает вот таким...
Москвич долгое время держал пальму первенства. Это была самая опасная машина в мире.
Слушайте, это я не знаю.
Был этот самый ГДРовский Трабант.
Она не такая плохая машина. Трабант другой класс. В ней есть свои плюсы-минусы. Но каждый год в России устраивают техосмотр. Не так, как здесь 3 года. А каждый год. И вот когда нужно было устраивать техосмотр, со мной становились все коллеги очень дружны. Они приезжали ко мне во двор, и я чего только не делал. Например, регулировал клапана, регулировал зазоры клапана, тоже без щупа. Просто на звук. Ну, так вот это. Ну, в России так.
Вы из стихов помните часов на 16 на память.
А еще главное, что у них здесь же есть правила и регуляции, они законопослушные люди.
Да.
Это же конец света. Англичане же безумно боятся всего, что связано с электричеством. У них немыслимое количество правил, которых нигде в мире больше нету. Я меняла стиральную машину, мне ее привезли из хорошего магазина, с этим самым водопроводчиком из Жакса, который должен был все это сделать. Привезли, куда ставить? Я говорю, вот сюда, в ванную комнату. О, нет, говорят. ванную комнату нельзя. Нельзя. Как-то нельзя. Правила такие, нельзя. Там вода есть. Вода. Я говорю, а куда же? На кухню. Я говорю, на кухне у меня нет места. У меня она здесь 15 лет. Стояла, говорю. Ну, стояла, стояла. А теперь есть правила, мы не можем. Что делать? Я говорю, ничего, оставляйте, я уж как-нибудь разберусь. Они смотрели на меня подозрительно и сказали, ни один уважающий себя британский рабочий вам эту машину в ванной комнате не инсталлирует. Если вы думаете, что я не нашла уважающего себя рабочего, который инсталлировал, вы ошибаетесь. Стоит.
Все-таки, что такое английскость? Вот у меня тоже тут Сашок размышляет на эти темы. И когда его спрашивают на родине, когда он ездит в Россию, об этом друзья. Вот понимаете, моя жена Аня Маня, то есть Анна-Мария ее зовут, но ее так ласкательно зовет Аня Маня, пишет изумительные стихи. Но если я застаю ее за сочинительством, она норовит притвориться, что пишет письмо в местный совет. Потому что вроде как стыдно выделяться или претендовать на что-то особенное. Похвастаться совершенно ничем нельзя, а ведь иногда так хочется. Ну и, конечно, знаменитое английское лицемерие. Это, в общем-то, даже и не лицемерие даже, а какой-то свод неписанных и очень сложных правил.
Это точно подмечено.
Нет, это все-таки не лицемерие.
Ну, то, что называют.
Это сдержанность. Это другое что
нечто. Это условность жизни.
Но, тем не менее, люди, не понимающие этого, часто именно о лицемерии говорят.
Воспринимают это лицемерие. Как лицемерие. Это верно.
А насчет классовой системы, вот как вы считаете, есть в Англии?
Остатки, конечно, есть.
Мне кажется, есть. И знаете что, вот я тоже не буду цитировать точно, но я об этом здесь тоже пишу, о том, что мне кажется... И Сашку, соответственно, моему герою, кажется, что система вот этих grammar schools, грамматических школ, и другие социальные институты десятилетиями, если не столетиями даже, вели отбор. То есть из низших классов даже вот отбирались самые талантливые, и у них открывалась дорога на самые верха. В отличие от того, что думают сейчас...
В отличие от континента,
да,
разумеется.
Да, и от России, и от кого угодно.
И английская классовая система всегда была прозрачной, очень легко было.
Но за это приходится платить сейчас цену, вот считает Сашок, по крайней мере, что сейчас какой-то просто две разных нации. Одна нация — это средний класс, там, интеллигенция и прочее. И второй класс — вот эти футбольные хулиганы, которые просто друг друга не понимают, они даже
Андрей, языка учат. Это во всех странах. Если посмотреть правде в глаза, то все страны поделены на слой молока и сливок. Угу. Вопрос только в том, сколько этих сливок в молоке. В Англии жирность высокая.
Смотрите, зато согласитесь ли вы вот с следующим наблюдением Сашка. В Англии правильное использование названия отхожего места является важным признаком социальной полноценности, паролем, отличающим своих от чужих. В серьезной связи детской компании, упаси вам Бог сказать «туалет» вместо «lavatory». За жлоба считать будут. И наоборот, в обществе без претензий «lavatory» создаст вам репутацию сноба. Среди нормальной интеллигенции помоложе самый распространенный термин – короткое слово таинственного происхождения «лу». Но при этом в шутку, если ситуация позволяет на такие темы шутить, можно сказать и «джон», в окружении попроще сойдет и «дженс», но есть... то есть джентльменское место, или, соответственно, ladies. В мелкомещанской среде или в общении с обслуживающим персоналом предпочтительное слово bathroom – ванная комната.
Да-да.
Это американцы. Да, или американцы. Где я могу вымыть руки?
Да, но вот понимаете, то есть какая система сигналов идет за своих, кто свой, кто чужой. Вот это до сих пор здесь
состояние. Английский анекдот, английский антиамериканский анекдот, тоже не очень новый такой. Встречается англичанин и американец в некоем общественном здании. И американец спрашивает: сэр, где здесь мужской туалет? Когда вот идите прямо, поверните направо, вторая дверь, там написано «джентльмен». Несмотря на это, войдите.
Андрей, но сочинение книг, я должен вас здесь прервать, не единственное ваше занятие, в чем вы себя выражаете.
Да, я хотел даже вас чуть-чуть к этому подвести, процитировав Карамзина. «Русское мое сердце любит изливаться в искренних живых разговорах, любит игру глаз, скорые перемены лица, выразительное движение руки. Англичанин молчалив, равнодушен, говорит, как читает, не обнаруживая иногда быстрых душевных стремлений, которые потрясают электрически всю нашу физическую систему». Каков язык? То есть иногда все-таки русскому человеку здесь тяжело. И поэтому вот, да, Наум Каржавин написал стихи,
вы
которые...
Вы хотите Наум Каржавин?
Давайте про Наум Каржавин, что я тут сочинил.
Но, Андрей, прежде чем мы заведем музыку, народ встрепенется, хочет узнать, кто это исполняет. Есть старый анекдот, когда приносит ученик жуткий табель отцу, и он смотрит: география 2, химия 2, русский язык 2, физика 2, пение 5. Он говорит, он еще и поет. И вот это относится к Андрею, но только не в отрицательном, а в положительном смысле. Он еще и поет. На стихи Каржавина, видимо, собственного сочинения песни, сам играет, сам поет в чужой стране.
То свет, то день, то ночь в моем окне. Я каждый день стою в чужой стране. чужую близь, в чужую даль гляжу, в чужую жизнь по лестнице схожу, как светлый лик влекут свои врата, чужой язык, чужая доброта. Я к ним спешу, но полон прошлым всем, не дохожу и остаюсь ни с чем. Я знаю сам, там тоже небо есть, но умер там, я не воскресну здесь. Зовет труба, здесь воля всем к лицу, но там судьба моя пришла к концу. Она свое твердит мне, лезет в сны, но нет ее, как нет и той страны. Их нет давно, они, как сон души, ушли на дно, накрылись морем лыжи. То свет, то тень, то ночь в моем окне. Я каждый день встаю в чужой стране, в чужую близь, в чужую даль гляжу, в чужую жизнь по лестнице схожу.
Я вам скажу, господа, новому автору, несмотря на его возраст, выставлять свои произведения на общественный суд очень нервное дело. Очень нервное дело. Человек переживает... Да.
Нет, я надеюсь, что все-таки дилетантизм моего музыкантства...
Оставьте. Главное, чтобы было искренне. А искренность есть. Искренность абсолютно есть. Все там нормально. Все вы играете, поете замечательно. Главное, что есть выразительность. Потому что человек воспринимает все с точки зрения того, сколько эмоций заложено. А то есть люди поют с поставленным картонным голосом, а там за этим совершенно ни одной эмоции нет. Мы сейчас в беседе с нашими гостями сделаем перерыв. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свое событие недели.
А не так, что на событие, но зато моя история должна доставить удовольствие Леониду Владимировичу. Дело в том, что он по врожденному благородству регулярно отвозит меня на машине домой после передачи.
Есть такое.
Поэтому я превосходно осведомлена о его взглядах на разные аспекты автомобилизма. И в частности, я хорошо знаю, что он думает о женщинах за рулем. То, что вы сейчас услышите, безусловно, укрепит его и без того твердое убеждение. Героиня моей истории юная, 22 лет, красотка по имени Донна Мадок. Ехала она себе по дороге в Уэльсе. И ее, как всех проезжавших по этой дороге, запечатлела камера слежения. Вообще говоря, эти камеры должны вылавливать лихачей, а Донна передвигалась с абсолютно легальной скоростью – 32 мили в час, около 50 километров. Тем не менее, когда инспекторы стали просматривать пленку, они просто глазам своим не поверили. Машина двигалась как бы сама по себе. У водителя не то что двух, но и одной руки на руле не было. Более того, глаза Донны тоже были устремлены отнюдь не туда, куда следовало. Смотрела она в зеркальце, которое держала в одной руке, а второй рукой она подкрашивала ресницы. Это на одном из кадров камеры, которые показывали в суде, как вы понимаете. На другом кадре она уже красит губы. Я, к сожалению, вам газету не принесла, вы бы увидели. Красит губы. А еще чуть позднее она подрумянивает щеки. Все это заняло, как вы понимаете, изрядное время. Каким образом она умудрилась избежать аварии, одному богу ведомо. Ну, к ее чести следует заметить, что, оказавшись в суде, она не пыталась доказывать свою невиновность и стоически приняла приговор. Штраф и несколько проколов. Вообще-то, ее должны были лишь на некоторое время лишить водительских прав. Но в данном случае это было бы излишне, потому что на другом суде, за несколько дней до того, о котором я рассказывала, Донну уже лишили прав на 20 месяцев за вождение в нетрезвом состоянии. Сама Донна Мадок беседовать с журналистами после суда отказалась, но зато ее мама все замечательно объяснила. Донна, сказала она, любит хорошо выглядеть, а она просто ехала на встречу с друзьями, но ей нужно было навести макияж. И в заключение история, которая каким-то странным и для меня очень грустным образом вот это дополняет. На сей раз героине уже не 22, а 82 года. Миссис Бетти Уилбрем, бабушка и в прошлом учительница, пришла в местный паб на ланч. Пришла в шляпке. Потому как выросла она в те времена, когда женщине неприлично было выйти на улицу с непокрытой головой. У нее до сих пор 10 шляпок в шкафу, и она регулярно надевает ту, которую нужно, и в ней идет. Она не заметила, что на дверях паба красовалась надпись «Вход в головных уборах воспрещен». Но когда она подошла к бару, чтобы заказать свою трапезу, ей сурово приказали снять ее черную шляпку, украшенную сиреневой ленточкой. Оказывается, в пабе тоже установлены камеры слежения. И шляпы, а точнее всякие кепки и прочие разные вещи, мешают опознать нарушителей порядка. Если начинается какая-нибудь драка, потом камеру смотришь и не видишь, потому что все закрытые лица. Отсюда запрет. Будучи дамой тихой и законопослушной, наша героиня удивилась, но спорить не стала, сняла шляпу. Только заметила, что любую разумную идею, в том числе заботу о безопасности посетителей паба, можно довести до абсурда. Она, разумеется, права. Но и администрацию паба трудно винить. Если они будут делать исключения для пожилых дам, то им труднее будет настаивать на том, чтобы кепки и капюшоны снимали потенциальные хулиганы. Те начнут бороться за свои права человека, как мы знаем. Больше всего меня в этой истории приняло замечание менеджера паба, что, дескать, миссис Уилбрам не понимает, что наш мир меняется. Отстала от жизни, как мы когда-то говорили. Вот, конечно, та, которая подкрашивала себе деснички и губы, она не отстала.
Танечка, спасибо. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
2 апреля 1981 года, 25 лет назад, член московской хельсинкской группы Татьяна Осипова была приговорена к 5 годам лагерей с последующей ссылкой еще на 5 лет в отдаленные районы страны. Ее «преступление» в кавычках называлось «антисоветская агитация и пропаганда». На самом деле, конечно, Осипова только составляла документы хельсинкской группы о нарушениях прав человека в СССР. Но это брежневцев-андроповцев больше всего и пугало. 3 апреля 1721 года, 285 лет назад, в Англии появился первый премьер-министр, сэр Роберт Уолпол. Хотя так называть эту должность стали позже, а тогда ввели звание первого лорда казначейства. Уолпол встал во главе правительства в возрасте 45 лет, а до того успел уже 20 лет пробыть депутатом парламента и даже посидеть в тюрьме по обвинению в коррупции. Но обвинение было снято королем Георгом I. В наследство он оставил замечательную коллекцию картин, которую немедленно купила Екатерина II. Все они сегодня в Эрмитаже. 3 апреля 1886 года. 120 лет назад в Кронштадте в семье военного врача родился Николай Степанович Гумилев. Его в 1921 году расстреляли по фальшивому обвинению. И потом ничего при советской власти, естественно, не печатали. И я помню, как ходили по рукам потрепанные, а то и переписанные от руки сборники Гумилева «Костер», «Колчан», «Жемчуга», «К синей звезде», «Путь конквистадоров» и другие. Вот его восьмистишие. «Ни шороха полночных далей, ни песен, что певала мать, мы никогда не понимали того, что стоило понять. И символ горнего величия, как некий благостный завет, высокое косноязычие тебе даруется, поэт». И еще стихотворение «Я и мы» совсем другого настроения. «Да, я знаю, я вам не пара, я пришел из иной страны, и мне нравится не гитара, а дикарский напев зурны. Не по залам и по салонам, темным платьям и пиджакам, я читаю стихи драконам, водопадам и облакам. Я люблю, как араб в пустыне припадает к воде и пьет, а не рыцарем на картине, что на звезды смотрит и ждет. И умру я не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще, чтобы войти не во всем открытый протестантский прибранный рай, а туда, где разбойник, мытарь и блудница крикнут «Вставай!». 3 апреля 1991 года, 15 лет назад, ушел из жизни замечательный английский писатель Грэм Грин. В России его давно и широко читали, это ему импонировало. В 1966 году, когда отправили в лагеря писателей Синявского и Даниэля, Грин попросил, чтобы все гонорары за публикацию его книг в СССР отдали семьям осужденных. Ему, конечно, отказали. И с каким сарказмом говорил он об этом, я сам слышал. 4 апреля 1866 года, 140 лет назад, террорист Дмитрий Каракозов стрелял в царя-освободителя Александра II за 5 лет до того, отменившего крепостное право. Царь остался жив, но 15 лет спустя террорист Игнатий Гриневицкий все-таки убил государя. Лучше ли стало жить народу, за который якобы болели убийцы народовольцы? Нет, конечно, гораздо хуже. 6 апреля 1896 года, 110 лет назад, в Афинах впервые состоялись современные Олимпийские игры. В Древней Греции с 776 года до Рождества Христова каждые 4 года на протяжении 1168 лет шли эти игры всего 293 раза. Но потом римляне заставили их прекратить, якобы как языческие. В 1892 году барон Пьер де Кубертен предложил восстановить игры, и в 1896 году это было сделано. В Олимпии, где шли в древности игры, находится могила Кубертена, умершего в 1937 году. Теперь немного подробнее. 5 апреля 1931 года, 75 лет назад, Политбюро ЦК партии приняло постановление об усилении политконтроля за выпускаемой периодической и непериодической печатью. Оно начиналось словами: «Ввести предварительный контроль главлита по следующему кругу вопросов». И дальше длинный список. Тем самым формально вводилась предварительная цензура, на которую так яростно нападал Ленин и которая была в 1906 году упразднена. Пункт 4 постановления звучит так: «Ввести институт политредакторов при всех редакциях всех журналов». Политредакторы, они же уполномоченные главлита, так официально именовались цензоры. На протяжении 6 лет, работая в журнале, я волей-неволей общался с ними практически каждый месяц. И свидетельствую, сами себя они называли почти исключительно цензорами. Есть в постановлении пункт 3, названный «Решение ОП», и не рассекреченный даже в закрытом архиве, ставшем достоянием гласности в 90-е годы. Что могло скрываться за столь тайным решением? Скорее всего, меры наказания за появление в печати текстов, не прошедших цензуру. И жутковато думать, что через 50 лет после этого постановления была брошена в лагеря Татьяна Осипова с заметки, о которой мы начали сегодняшний выпуск знаменательных дат.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вы, Андрей, живете в английской глубинке, в городе Фолкстоне. Куда?
Ну, уж глубинка.
Но все-таки паровозом, ну, сколько вам ехать?
Туда же я и героя, разумеется, поселил. И он вот тоже около 2 часов на работу добирается.
Зато он может на воду смотреть каждый день и на Францию, так сказать, на той стороне.
Танечка, когда вам не нужно смотреть, тогда смотреть интересно.
Да, я понимаю.
А когда вы знаете, что вас ждет 2 часа наблюдения воды...
Я не наблюдаю воду, я пишу книжки.
Так, да? Вот в чем секрет вашего литературного процесса.
Даже еще время взять.
Можно иногда оторваться от компьютера, посмотреть поверх экрана, понаблюдать и что-нибудь туда вставить.
Да, и кроме того, я проезжал, сначала я жил в Лондоне, часто проезжал станцию Милвол, а сейчас я ее тоже проезжаю, но вижу ее на параллельной ветке, и там находится знаменитый стадион. И это, конечно, приводит нас к разговору вот о тех самых футбольных болельщиках, удивительном совершенно явлении. И если вы позволите, я еще маленькую цитату. Когда Сашок достиг станции, то обнаружил на своей стороне почти пустую платформу. Почти, потому что один человек там все-таки был. Он, правда, не совсем стоял, но и не совсем сидел в какой-то невозможной позе, вызывающей смутные ассоциации с роденовским мыслителем. Если можно, конечно, представить себе мыслителя очень пьяным и ведущим обреченную борьбу с силой тяготения. Подойдя с некоторой опаской поближе, Сашок с изумлением обнаружил, что человек плачет. Одной рукой тот размазывал слезы по лицу, а другой сжимал большущую банку с пивом. Впрочем, и сам печальный мыслитель был немал по габаритам, под 2 метра ростом и, что называется, косая сажень в плечах, да и не только в них, а в районе живота тоже. Этим мощным животом он опирался на что-то вроде сломанного пополам копья, что, вероятно, и позволяло ему сохранять свою фантастическую позу. Копье, впрочем, при ближайшем рассмотрении оказалось сломанным древком от транспаранта или плаката. Вопреки здравому смыслу и инстинкту самосохранения, Сашок подошел к великану на опасное расстояние и с удивлением услышал собственный голос, произносящий «Are you all right?». Вообще решил он поинтересоваться, не нужна ли помощь человеку. А тот замычал в ответ, «Не мой, что ли?», подумал Сашок, но на всякий случай переспросил, «Are you sure you are okay?». В ответ мыслитель замычал громче и протянул Сашку недопитую банку пива. Инстинкт подсказал Сашку, что от этого предложения нельзя отказываться. Мало того, его не следует даже обсуждать. Надо только одно – душевно поблагодарить джентльмена и, скрывая отвращение, глотнуть. Отвращение же было вызвано не столько брезгливостью, сколько нелюбовью Сашка к английскому национальному виду пива – биттеру. Он всегда поражался, как можно получать удовольствие от этого теплого, мутного и горьковатого напитка с привкусом плесени. Но тут он, просто по-станиславскому, заставил себя поверить, что биттер – это вкусно, и, сделав глоток, даже причмокнул, якобы от удовольствия.
Андрей, я искренне надеюсь, что этого с вами не происходило.
Это, да, со мной, слава богу, не происходило, я это выдумал, но я наблюдал похожих мыслителей. И, в общем-то, вот этот человек, он предводитель болельщиков Милвола, Милвол проиграл, он один настолько расстроился, что все уехали, он остался. Один стоит на платформе, но знакомство с ним, Сашко, очень поможет спастись от некоторых
неприятностей. А что касается пива, то это очень сложно.
Да, и мы не будем спорить.
Вы совершенно правы.
Владимир Владимирович, тут часа на три
разговора. Если вы говорите, нет, если вы говорите с точки зрения человека, который живет в стране относительно недавно.
Да, Сашок живет относительно недавно, это не моя оценка.
Вот,
это оценка,
но когда начинаешь жить людей. Дальше, тогда ничего, привыкаешь. И я зимой, например, очень часто пью этот самый биттер. Не, он не такой уж мутный, не такой.
И насчет плесени тоже некоторые привлечения.
Без плесени. Но это, еще раз говорю, требует привычки. Однажды к нам в Лондон приехал человек, который работал в Мюнхене. Мы его повели в паб. Сели вокруг стола, там были столы, и взяли самый лучший битер, директорское Янгера. Здесь такое есть пиво. Он взял это пиво, отпил, потом посмотрел вокруг нас и сказал: «Так вот, как вы здесь живете». Знаете, из Мюнхена...
Ну, надо сказать, после Мюнхена действительно все, что угодно.
Да. Пить такое... Но вот вообще обряд, как англичане пьют пиво в пабах, и вот это давно подмечено, целые книги про это написано, как они преодолевают свои ингибиции социальные. Ведь нельзя заговорить с незнакомым человеком. Можно только
после
в ситуации.
Пунга, да?
Если ты в пабе, стоишь рядом с ним вместе, пьешь пиво, вот тут абсолютно все дозволено. И тут начинается...
Паб – это единственный институт, где можно познакомиться с чужим человеком.
Паб – это необычайно демократическая институция.
Без представления. Вообще. Вас не должны представлять. А так вас отсюда должны приехать. Если вы подойдете, просто человек повернется и уйдет.
Да, и Сашок наливает этой роковой женщине Анастасии в пабе Шэнди Биттер. Смесь пива, то есть вот этого пива Биттера и лимонада. И она, конечно, в полном вообще ужасе. Что за бред вы тут пьете? Как можно даже придумать даже такое?
Шэнди – это тяжело.
Да, и защищая, да, в данном случае, значит, английскую систему пивоупотребления супротив мюнхенской, где я тоже жила, значит, несколько лет, в Мюнхене женщине... В 70-е годы, я не буду говорить о том, что сейчас, не знаю, в 70-е годы одной женщине зайти в большую пивную было нельзя.
Нет.
Спасибо, Леонид Ильич. Я просто отвечаю за свои слова. Один раз попробовала. Здесь, в Лондоне, совершенно спокойно. Вы можете зайти в паб и никаких...
Без шляпки.
Без шляпки. Совершенно. Молодая девушка зайдет одна в паб, и она спокойно себя чувствует. Не в деревенском Йоркшире. Там меня предупредили, одна в паб, не ходи. Конечно, слова не скажут, но у нас это не принято. Но в Лондоне...
Да не только в Лондоне.
Не только
вы заметили, что все-таки употребление алкоголя англичанами растет? Мне кажется, просто заметно.
Они на вино переходят от пива. Страна идет к собакам, как
просто
известно.
Да, вот это выражение означает, что что-то не совсем то происходит, потому что они начинают пить все больше и больше, и иногда не справляются с воздействием алкоголя.
А потому что здесь не учат с детства? Потому что на континенте французский ребенок, как, кстати, и в России умные родители делали. Меня родители, мне родители разрешали пить еще в младших классах, что называется.
И не закусывают, кстати.
Да, во Франции, в Италии ребеночек пьет вместе с родителями чуть-чуть, с малого детства. А здесь же в паб ребенка не поведешь.
С водой, с водой.
С водой, когда обязательно, но немножечко постепенно его приучают. А здесь же до 16 там, или 17 лет бедный ребенок вообще практически лишен этого удовольствия. Ничего, а потом он...
Они пьют,
они пьют, конечно, я понимаю.
Да?
Я шучу. Но это...
Новое поколение уже вообще чуть-чуть другое.
Да, разумеется, чуть-чуть, но они пьют неправильно, ничего. Потому что у них нет культуры выпивания за ужином, правильного выпивания с едой. У них питье отдельно, а еда отдельно. Как бы.
И вот у меня в повести моей там алкоголь играет очень большую роль, но в основном с русской мафией, потому что она постоянно напивается, и это спасает главного героя от гибели буквально физической. Но я немножко несправедлив, потому что англичане тоже иногда теряют контроль над собой, иногда приходится наблюдать сцены.
Да. К сожалению, да.
Чему, собственно, и посвящена ваша следующая песня?
Да, вот я как-то шел буквально мимо паба ближайшего и вдруг увидел двух здоровенных таких мужиков с добродушными, в общем-то, физиономиями, но они были очень пьяны и уже агрессивные формы приобретало их общение, и уже было абсолютно все понятно, что сейчас будет, люди на них смотрели, сейчас они напьются, сейчас они подерутся, приедет полиция, их заберет, завтра им будет страшно стыдно, нельзя им пить.
И вот на эту тему песня. Называется «Пьяный англичанин», автор-исполнитель Андрей Остальский.
Ах, как нам вредно пить, будем мы морды бить, морды побьем и в тюрьму попадем, пропадем, пропадем, пропадем. И упал, и лежал, не вставал, песен не пел, а кряхтел и сопел, потихоньку сидел и бледнел. Don't drop dead.
Андрей, я ни в коем случае не хочу рекламировать нашу передачу, но скажите, в какой из передач BBC мы могли бы показать свою книгу и свою песню?
Да,
нет другой такой программы.
Но это первый и последний раз, заверяю слушателей. Больше у них шанса не будет.
Нет, нет, нет. Если как кто-нибудь из коллег пишет книгу, ну почему же не показать? Нет,
я не пишу, все вы не глядите на меня.
Но песен точно не буду больше петь. Книгу можно
не напрасно. Это вот Мадонна недавно заявила, что в кино не будет сниматься, потому что о ней кто-то плохо сказал. Ну и что? Замечательно она иногда появляется на экране.
И вообще never say never.
Да. Ну что ж, господа, очень хорошо, мы с вами душевно поговорили. Последний мой короткий вопрос. Когда я вижу какие-то достижения, там Google чего-то добился, или какие-то открытия сделаны, или написаны книги, я отсчитываю назад и понимаю, что в тот момент, когда этот человек писал книгу или выдумывал поисковую систему, я тоже был здесь. Но я до этого не додумался, а он додумался. Поэтому у вас есть какое-нибудь ощущение потерянных возможностей за это время? Ну, у вас, наверное, нет, потому что вы создали все, что вам было надо.
Нет, ну я продолжаю еще как бы создавать. Я просто, можно скажу мои впечатления, потому что действительно Андрей принес свой тогда небольшой, не рассказ, повесть о Сашке. И действительно было, наверное, первый, ну, не считая его семьи, первый, кто читал это произведение. И я должна сказать, что меня поразили две вещи. Во-первых, Андрей потрясающий журналист, я от него абсолютно не ожидала юмористической повести, детектива. Для меня это было открытие. И второе, что меня в этом еще моменте очень порадовало, не все люди, вот можно так же, как Андрей, проходить мимо этого паба и увидеть двух пьяных. Но не все, наверное, из этого сделают шутку, песню. И вот эта вот способность Андрея делать из того, что он видит, шутку, это было замечательно.
Ну, за это мы поднимем наш прощальный бокал. Андрей, вам, как молодому трепетному автору, да, признание просто необходимо. Господа, мы беседовали с Андреем Остальским и Еленой Рогожиной. Прощаемся с вами до будущей недели в то же время, в тот же час.